Соловьев в данном случае. Только одно. Как только мы поверим и поймем, что они есть, у нас останется лишь одно. Один способ. Контактировать с ними в той степени, в которой они открываются нам или дают себя познать. Именно поэтому вот это самое свидание, именно поэтому эти встречи, именно поэтому это откровение. И в принципе, в этом плане Соловьев совершенно прав, потому что трансценденция только тебе открывается. Это в любом случае некий личностный контакт. Но когда этот личностный контакт доходит до записочек, а записочки были разные. Записочки были самые замечательные. Ну, например, что же она написала? Например, в Лондоне он получает от нее такую записочку. «Я открою тебе большую тайну. Люди могут господствовать над силами природы, если только они решительно откажутся от всех земных целей. Ты ясно, о друг мой, видишь все, что нужно для этого. Ты должен стараться одолеть демиурга в себе, чтобы овладеть силой его вне себя». При этом заметим, что Соловьев перешел уже на, полностью перешел на гностический язык. Потому что терминология. Ну, я понимаю, что, конечно, он читает гностику в этот момент, начитался, понятное дело, но переходить в общении с предвечной сущностью на язык гнозиса довольно опасное занятие. Или же она ему пишет: «Одобряю мнение Сведенборга о ничтожестве человеческого ума в самом себе». Я не понимаю только одного. Что делается с его стилистикой? Это мог чиновник написать, извините, одобряю, резолюцию поставить. Но когда вечная женственность начинает выступать вроде, инстанции, ставящей свою резолюцию, вот он, понимаете ли, занимается там изысканиями, она говорит: «Одобряю. Мы будем сообщать тебе посредством письма все, что ты должен делать относительно твоего дальнейшего просвещения светом духовным. Я дотронулся до края ангельской одежды, между мною и тобою свет небес». Подпись: София. Нет. После того, у него, конечно, есть огромное количество восторженных почитателей, например, Цюриков, который целую работу написал об этом деле. И он, прочитав все то, что он там про свидание в пустыне рассказал, он восторженно резюмирует: «Владимир Соловьев принял в сознание высшие энергии. Безмерное в его размер входило. Во время его преображения присутствовала высоковибрационная энергетика, лазурный огонь». Знаете, вот когда я как физик начинаю это все слушать, этот бред, вот, фаворский свет, оказывается, фаворский свет – это высоковибрационная энергетика. Философ осознал единую с большой буквы, высшую с большой буквы, божественную с большой буквы, основу мира. И единое есть начало всякой множественности, оно есть одно и все. Боже мой! Начиная с Лейца, все это мы миллион раз слышали, причем на адекватном языке. София таким образом... Она ему дальше пишет. София. «Таким образом знай, что существует великий сущностный закон, по которому всегда универсальность существа находится в прямой связи с его индивидуальностью. Чем более существо индивидуально, тем более благодаря этому оно универсально». Опять-таки, если бы другая стилистика, все в порядке, все очень было бы интересно, потому что на самом деле он фиксирует антиномию. Антиномия заключается, антиномия, в общем, в Евангелии еще сказано: чем больше у имеющего ему и прибавится, а у не имеющего и отнимется то, чего он как бы имеет. То же самое и здесь. Чем больше раздаешь, тем больше остается. Чем более ты универсален, тем более ты свободен и индивидуален. На самом деле, Мне понятно, о чем здесь идет речь, это очень интересно. Но, скажем, когда на последнем семинаре у Чебанова мы вообще-то говоря говорили о той же самой истории, а история эта заключается в чем? Вот что, собственно говоря, пытается проговорить ему София? Точнее, он сам пытается проговорить, раздумывая по поводу всех этих вещей. Речь идет о подлинности человеческого существа, о том, кто ты, что ты, вот о самоидентификации. И, скажем, у меня вот, почему я еще в таком некотором запале сейчас, потому что вот 2 недели назад у меня действительно был совершенно замечательный опыт. Просто состоялся один из самых важных в моей жизни разговоров. Разговоров, касающихся чего? На семинаре у Чебанова меня попросили рассказать о том, как я понимаю виртуальность. И я стал, собственно говоря, об этом говорить. Я стал об этом говорить, но я стал об этом привлекая сюда, естественно, теологический аспект, потому что вопрос сводился к тому, что Чебанов вообще не понимает, что такое виртуальность. С его точки зрения, это излишний термин. Термин, который, ну, он методолог, он, собственно, выстраивает вот такие вот ряды терминологические, понятийные, которые позволяют дальше аккуратно говорить о неких сущностных вещах. И вот с его точки зрения виртуальность – это излишний термин. И вообще непонятно, что, чего нового это несет в себе этот термин по отношению к человеку. Потому что вся деятельность человека, она, по сути дела, виртуальность изначально. И когда я пытался рассуждать на эти темы и что-то там такое объяснять, я говорил о следующем, что с моей точки зрения, да, тут сразу же возникает вопрос о парном термине, что противостоит виртуальности, реальность. Так вот, я пытался, собственно, рассказать, я не буду сейчас это углубляться, просто обозначу. Я пытался рассказать следующее, что с моей точки зрения, сказать о следующем, что с моей точки зрения говорить о виртуальности и реальности, разделяя эти понятия, можно только в модусе религиозного сознания. Потому что если ты вводишь представление о Боге как держателе истины, то тогда все, что от него, как бы и есть реальность. Вот это и есть единственная реальность, с которой ты имеешь дело. Если нет этого представления, то тогда любое человеческое измышление, любая человеческая вера практически ничем не отличается от любой другой. Но я не буду углубляться в это, я скажу о другом. О его реакции. Реакция была очень интересная. Дело в том, что он отказался говорить в таком модусе. По очень простой причине. Почему? Потому что если ты говоришь в рамках некого теологического модуса, то семинар невозможен. В рамках такого теологического модуса возможно только одно – проповедь. Почему? Потому что в конечном итоге, рассуждая на эти темы, ты можешь апеллировать исключительно к своему мистическому опыту. А если другой человек, рядом с тобой сидящий, возражает себе, апеллируя к своему мистическому опыту, дальше вам говорить не о чем. Или хотя бы эта беседа может состояться. Но она может состояться, как он правильно совершенно сказал, в присутствии, ну, хотя бы одного епископа. То есть того, кому через рукоположение Дух Святой передан был. И всего этого, вот почему в традиционной средневековой церковной ситуации суждение о Священном Писании позволялось высказывать исключительно доктору богословия, который, в том числе, был человеком духовного звания. Почему? Потому что любое суждение о Боге, а я скажу с моей точки зрения и о жизни, и о мире в целом, так или иначе, укоренено в мистическом опыте, и никуда дальше мы не пойдем. Но раз в мистическом у нас нету почвы для сравнения. Правда, вот это мы с ним не обсуждали дальше. Правда, я подумал о другом, что тут может быть введен принцип презумпции подлинности, презумпции правильности твоего видения, что ты, рассказывая, ну скажем так, Я могу говорить на эту тему, исходя из того, что когда другой человек ссылается на свой мистический опыт, он незлонамеренно говорит правду. И я эту правду игнорировать не могу до тех пор, пока не будет четко доказано обратное. Как доказать обратное, не знаю. Но привел я все это сейчас только для того, чтобы показать, что для соответствующих разговоров существуют соответствующие стилистические условия, стилистические границы. А дальше Чебанов очень интересным образом стал рассуждать о том, что такое виртуальность, куда бы она могла относиться. Но этот разговор скоро иссяк, потому что он сам по себе не интересен, а интересен другой разговор о том, что тогда такое подлинность с его точки зрения. И вот тут он стал... Понимаете, ведь очень смешная штука получается. Скажем, я говорил как бы на общепонятном религиозно-теологическом языке, но всего этого разговор оказался невозможным. Для того, чтобы рассказать о том, что такое подлинность с его точки зрения, Чебанову пришлось сделать следующее. Придумать абсолютно искусственную мифологему. Абсолютно как бы искусственную мифологему. Но с мифологемой очень интересная вещь происходит. Держателем мифологемы является, собственно, он. Он предлагает некий язык разговора на эту тему. Он не говорит, что этот язык сакрален. Он не апеллирует к своему мистическому опыту. Он говорит так, я рассматриваю эти вещи с вот этой точки зрения. Дальше можете сказать, какой дурак. И все. Или вы можете перейти на этот язык и в рамках этого языка пытаться говорить о чем-то, ища точки соприкосновения. И оказалось, что в итоге, вот если такую методику принять, да, получается очень даже интересно. И там действительно произошел страшно интересный разговор о том, что такое подлинность. Так вот, не могу детализировать, могу сказать только следующее. Он нарисовал сферу. И вот эта сфера, это, собственно говоря, есть как бы все точки культурной ситуации. Вот эта сфера, это есть, собственно, культура человеческая. Вот человек находится на этой сфере. Дальше у него как бы в жизни, в процессе самоотождествления, есть несколько вариантов. Он может просто на ней находиться.
На ней или в ней?
На ней. На поверхности этой сферы. Вот культура человеческая, это есть поверхность сферы. Вот такова его мифологема. Значит, вот пока вы там находитесь, вы совершаете некие перемещения. Это, по сути дела, участие ваше, адекватное участие, адекватная культурная ситуация в социальной жизни. Но дальше, совершая эти эволюции, эти перемещения, вы можете догадаться о том, что кроме этой поверхности есть что-то еще. И дальше у вас есть разные варианты. Вот дальше мифологема развивается так. Почему она развивается так, я сказать не могу, потому что это мифологема, это некий его язык. Но неким матричным образным видом, образом, значит, он описывает ситуацию подлинности и неподлинности. Вот он говорит, вот об этих вещах, если не приглашать епископа, если прямо не апеллировать к Богу и так далее, я могу говорить только так. Вот, допустим, с помощью такой мифологемы. И он говорит дальше. Вот дальше возможны следующие варианты. Вы понимаете, что кроме этой плоскости культуры, но это речь идет только о тех, кто вообще говоря в культуре находится. Потому что когда я его спросил, а где находятся те, которые к культуре имеют слабое отношение, то есть 99% населения, он ответил, в неопределенности. Я спросил, где же? Он сказал, в неопределенности. В неопределенности. То есть, это, понимаете, вот поскольку Данте я читал, я сразу же под его ответ могу подверстать совершенно точную цитату из Данте. А там сказано, взгляни мимо. Потому что вот весь этот рой теней, он находится... Тех, которые ничтожные, те, которые не решились, он находится в неопределенности, он даже в ад не попал. Значит, вот те, которые вне культуры, они просто вне определенности. Те же, которые в культуре. Вот у них есть дальше два, собственно говоря, две возможности. Даже не две, их много. Но они могут просто участвовать в социальной жизни и, выполняя свои социальные функции, перемещаться по этой сфере. Как бы не догадываясь, что есть что-либо другое. Возможно, другой вариант. Выход за ее пределы. То есть человек догадывается, что он свободен, что по своей свободной воле он может, вообще говоря, поступать, как он хочет. И дальше он начинает простраивать сам свой путь. В этом плане он отклоняется от этой сферы, он выходит за ее пределы. То есть он выходит за пределы культуры. Выходя за пределы культуры, он начинает простраивать некий свой вариант жизнеустройства. Но, что самое интересное, в этом плане за пределами сферы он остается просто в трехмерности. Никак размерность пространства не меняется. Это очень важно. Потому что, выходя за пределы культуры, мы остаемся просто в трехмерности. В физическом мире. Больше ничего. И там на самом деле никак не увеличивается количество степеней свободы нашей. Несмотря на то, что мы как бы осуществляем свою волю. Мы осуществляем свою волю, пожалуйста. Но при этом свободными мы не будем. Это гениально показал Друскин, потому что свобода воли детерминирована самой формой свободы воли. В том смысле, что я не могу не выбирать. Какая же это свобода, если я не могу не выбирать? Я не хочу идти направо или налево. Я хочу и туда, и туда. Но я детерминирован. И в итоге вся наша свобода воли заканчивается Буридановым ослом. То есть, короче говоря, вот если траектории, отклоняющиеся вовне с этой сферы, посмотреть, я повторяю, что это означает? Это означает, что человек, уходя из поля культуры, фактически как бы осуществляет свою волю. И в этом смысле от подлинности отклоняется. Есть другая возможность. Идти внутрь сферы. Вот дальше начинается следующее. Да, кстати говоря, понятно, почему есть внутрь и вне. Потому что в отклонениях вне пути расходятся, они разные. А вот если вы идете внутрь, то вы начинаете попадать в некую область, где происходит увеличение размерности. Заметьте, вы идете вглубь, то есть как бы сужаете возможности своей траектории, но при этом размерность ваша растет. И более того, погружение с разных сторон этой сферы, оно ведь приводит к тому, что растет размерность каждого, но в принципе они все тяготеют и стремятся к некому ядру. Вот с точки зрения...
Пардон, они тоже вышли из культуры?
Правда? Да, вышли. Да, вышли. Да. Они выходят из культуры, безусловно. Но за счет того, что размерность растет, представление о культуре у них остается.
А в каком смысле она растет?
Она растет просто потому, что такова мифологема. Внутри сферы размерность растет. И бесполезно. Что значит... Вот что спрашивает, почему? Такова заданная мифологема. Это же описывается не пространство, да? Я же не о пространстве говорю, точнее Чебанов говорит, не о пространстве. А?
Размерность чего?
Размерность, просто размерность. Просто размерность. Размерность, которая метафорически есть размерность. Ну вот понимаешь... Я не хочу дальше точнее говорить, потому что это приведет вот к таким вот вещам, которые происходят у Соловьева, типа записочек оттуда. Потому что размерность в данном случае, опять-таки, некое метафорическое понятие. Ну, грубо говоря, ты можешь, я ее сопоставил, отождествил, со свободой, с размерностью степеней свободы, если хочешь. Когда человек начинает себя... самоотождествлять и понимать, что чистым все чисто, например. И вот такие вот вещи. Так вот, смотрите, пожалуйста.
Что подразумевается под выходом из культуры? Что когда человек занимается бытом?
Нет.
Что значит выходит из
культуры? Он выходит из плоскости культуры как таковой, самой по себе. Потому что культура, как правильно сказал Фрейд, вообще-то говоря, это есть жесткая система правил и запретов. Так вот, он свободен, потому что он понимает, что помимо социально-культурной сферы правил и запретов, ну, скажем так, условно говоря, есть истина. Причем, вот в этой мифологии, понимаете, какая вещь? Вот когда он вот так это описывает, то он же не говорит сразу, есть Бог, например.
Из культуры тогда подразумевается что-то неистинное.
Почему неистинное? Истинное, но это поверхность сферы. Знаешь, вот есть поверхность сферы, а есть ядро. Причем устроено все так, что от поверхности к ядру размерность увеличивается. Я пересказываю мифологему, дальше твоя задача сказать, ну и дураки вы все, либо перейти на этот язык и на нем попытаться понять, о чем идет речь. Почему это делается? Потому что если сразу принудительно ввести понятие «Бог», разговор на этом тут же закончится. А Бог в этой мифологии неопределяем. Вот по какой причине. Потому что в конечном итоге не ясно вот что. В центре сферы одно ядро или несколько? Но вот когда я его спросил об этом, он категорически сразу же отказался говорить. Потому что он сказал, правильно совершенно, что этот разговор будет вреден и для окружающих, и для него самого. Ибо он есть просто пустые домыслы, опасные домыслы. Он философ. Он философ. Он методолог.
Мифологема это не исчерпывается, да?
Есть... Мифологема исчерпывается, но это мифологема...
Тех, кто пошел было вовне, тем, кто пошел...
Нет, эта мифологема сделана не для этого. Она существует для того, чтобы можно было объяснить, что является с его точки зрения подлинностью.
Что?
Вот подлинностью с его точки зрения является некое движение внутрь.
Понятно.
Вот подлинность от... иллюзорности отличается тем, что ты движешься внутрь или вовне. Вот так. А все это я продемонстрировал сейчас просто для того, чтобы показать, насколько важно задать некие граничные условия разговора. И вот Соловьев, с моей точки зрения, делает одну страшную ошибку. Он постоянно переходит с... Для того ему ирония-то и нужна, потому что он сам чувствует, что он только говорил на одном языке, тут же переходит на второй, тут же третий и так далее. Короче говоря, эклектика сплошная. И когда он со слов Софии высказывает вот эту антиномию, а антиномия теперь смотрите, в чем заключается, что нарастание универсальности, да, то есть понятно чего. Детерминация себя, вот когда ты себя связываешь одной цепью, второй цепью, одной связью, третьей, десятой, сотой. А почему это происходит? Потому что ты начинаешь воспринимать не свою отдельную жизнь, а свою жизнь как часть универсума. И в силу этого ты перестаешь, вообще говоря, зацикливаться на каких-то в своих невозможностях, в своих там отдельных проблемах и так далее. Почему? Потому что ты видишь в своей проблеме, пускай лично тебя касающейся, ну это и есть, в общем-то, героическое сознание героев трагедии древнегреческой, ты совершенно четко видишь, что вот это, то, что ты там индивидуально переживаешь, оно на самом деле связано вот с таким-то, таким-то и таким-то мировым законом, или такими-то, такими-то и такими-то проблемами. А это очень важно. Потому что в силу этого ты имеешь дело не со своим эмпирическим несчастным «я», а ты через свое страдание, боль, страсть, там, я не знаю, вот через все, что ты испытываешь, ты получаешь опыт целостности. А в конечном счете этот опыт целостности приводит к самовосстановлению, к самогармонизации. То есть получается удивительная штука. Чем больше я себя связываю, тем свободнее я становлюсь. Это и есть движение внутрь сферы. Вот. И он говорит, что универсализм, нарастание универсализма парадоксальным образом ведет к упрочнению индивидуализации. Да. Чем больше ты от себя уходишь, тем больше ты обретаешь самотождественность.
Но там противоположный порядок в том, что вы зачитываете. Чем индивидуальнее, тем универсальнее.
Правильно. Вот в этом и была беда Соловьева. Потому что он никак не мог с самого начала отказаться от индивидуального. Тихо, все, потом. Так, и что же он говорит? Соловьев получил возможность заглянуть в окно высшей реальности, увидеть там красоту не через символ, а напрямую. Такая реальная красота позволяла перейти от искусства рукотворного к искусству жизни, черт возьми. Красоте жизни, ее преображению. Вот на чем все рога себе обломал символизм. Потому что ему показалось, что можно теперь перейти к искусству жизни. Да, искусство жизни – это высшее искусство. Но искусство жизни – это, по сути дела, есть... Вот, кстати говоря, разговор, который состоялся тогда же, он перешел и на это. Это есть художество. Это есть аскетика в значительной степени. Только аскетика не в нашем, опять, банальном понимании. Аскетика в том смысле, что ты себя просто подчиняешь. Опять мы начинаем тут же попадать в стилистику. Вот жуткая штука нашего секулярного общества. Потому что в средние века я сказал бы, и не моргнул бы глазом, я сказал бы спокойно, ибо мы все находимся в рамках одной системы сакрального понимания мира. Я сказал бы в рамках Божьей воли. И все было бы в порядке, меня все бы поняли. Но теперь, так как граничные параметры разговора об этом утрачены, я должен городить мифологему. И пытаясь уйти от прямых называний, ну что бы я должен был такое сказать? Я бы должен был тогда сказать, пользуясь метафорикой Чебанова, ты погружаешься внутрь вот этого сферического пространства с нарастанием размерности. Вот. При этом, замечу, аскетика заключается только в этом. Внешне она может иметь любые формы. Вот понимаете, какая удивительная штука? Процесс преображения человеческого сознания изложен Соловьевым в стихотворении «Песня Афита». Опять характерно. Афита – это одна из гностических сект. Что же пишет Соловьев? Белую лилию с розой, с алую розу мы сочетаем, тайной пророческой грезой вечную истину мы обретаем. Вещие слово скажите, жемчуг свой в чашу бросайте скорее, нашу голубку свяжите новыми кольцами древнего змея. Вольному сердцу не больно, еле боятся огня Прометея, чистой голубки привольно, в пламенных кольцах могучего змея, пойте про ярые грозы, в ярой грозе мы покой обретаем, белую лилию с розой, с алую розу мы сочетаем. Ну, древний змей, это вот тот самый, как бы, с афитами ведь все очень сложно. У афитов получается так, если Иегова, сотворивший этот мир страдания, дурацкий, дурной, злой бог, то тогда змей, который противостоит этому самому Иегове и открывает человеку истину, глаза ему раскрывает на его подлинное положение, Он тогда становится как бы благим началом, вот именно этот самый афитский змей, и сжимает в своих кольцах чистую голубку. Дальше начинается очень соблазнительная игра на добре и зле. Вот понимаете ли этот самый змей, который, по видимости, выступает как злое начало, как дьявольское начало, он, тем не менее, в мироздании играет зиждительную и положительную функцию. Сочетание белой лилии с алой розой – момент преображения сознания человека, проникновения его в высший мир, и голубка, дух человеческий, обретает свою родину, огонь Прометея. И там, в огненном мире, наш дух напитывается вечной мудростью, древний змей. И через сотворчество с высшим, чистой голубки привольно в пламенных кольцах могучего змея, его главное предназначение восстанавливает нарушение единства миров, покой обретает. Ну, короче говоря, все прекрасно, но должен сказать, что вот эта стихия, вот эта песня Аэхитов, это чисто символистическое стихотворение. Даже с вот этими повторами. Самое любопытное, что потом, пародируя стихи русских символистов, блестяще пародируя, Брюсова в частности, вот этот самый принцип подхвата и повтора Соловьев будет использовать. После событий в египетской пустыне, по всей видимости, у Соловьева появляется постоянная связь с Софией, подругой вечной. Философ живет несколько месяцев в Каире, а затем в Италии, продолжает писать работу «София. Начало вселенского учения». Следующую ее часть носит уже диалогический характер и состоит из нескольких диалогов между Софией и философом. «Истинная вселенская религия», утверждал Соловьев от имени Софии, «это реальный и свободный синтез всех религий, который не отнимает у них ничего положительного и дает им еще то, чего они не имеют. Единственное, что она разрушает, это их узость, их исключительность, их взаимное отрицание, их эгоизм и их ненависть». Значит, короче говоря, получается, что вселенская религия, которую конструирует Соловьев, это есть на самом деле тотальный синтез, синтез всего. Не только всех религий, но на самом деле и науки, и религии, и философии. Вот понимаете, какая вещь? В чем проблема? Это все та же самая несчастная проблема множественности и единства. Уж коли она ему дала откровение, что мир един по своей природе, то, ну, можно сказать так, это извечный, бесконечный спор номиналистов и реалистов. Это вот все то, что проходит клином буквально через всю европейскую философию. И в какой раз наступать на те же самые грабли, непонятно. Но он наступает на те же самые грабли, которые заключаются. В чем проблема? Если уж тебе мистически было явлено и сказано, что мир един, то дальше, опираясь на это мистическое откровение, что он пытается сделать? Он говорит, вы все неправы, вы все разделяете, вы все пытаетесь свою жизнь вот так вот нарезать на кусочки. Вы пытаетесь выгородить христианство, магометанство, философию, религию, там, науку и так далее. А на самом деле есть высшее тайное знание, которое объединяет их все. Да, есть. Но только дело в том, что это высшее тайное знание излагается, а точнее вообще любое знание, излагается на конечном человеческом языке. Вот опять мифологема. Мифологема Чебанова здесь проявляется в том, что, отправляясь от разных культурных точек на поверхности этой сферы, мы, да, стремимся к ядру, но мы идем своей траекторией. И не может быть так, ибо мы располагаемся на сфере, не может быть так, чтобы к ядру был только один канал. Вот какая штука. В силу этого и множественность, которую явно или неявно. Но Соловьев считает иллюзорной. Точнее, нет, он потом расскажет. Даже, скажу так, в некотором гегелевском духе он расскажет, как эта множественность родилась. А родилась она потому, что божественный абсолют пылал любовью. И он как бы хотел через другое